в мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с медоносной пчелой-инструктором. Пчела-инструктор расскажет о том, как она объясняет другим пчелам, куда лететь за нектаром. А затем мы попытаемся ответить на вопрос, существуют ли в природе какие-либо доказательства всемирного потопа, описанного в Библии. Дорогие друзья, в одной из наших программ мы уже передавали интервью с медоносной пчелой. Это была пчела, сборщица сладкого цветочного сока, нектара, из которого делается мед. А сегодня вы услышите беседу с другой пчелой, которая сообщает ей, где нектар лучше всего собирать. Добрый день, пчела. Как дела?
Здравствуй, девочка. Я здесь цветы нашла.
Ты говоришь, пчела, цветы нашла? Наверное, ты здесь летаешь, цветы опыляешь, нектар и пыльцу собираешь?
Нет, я сама не собираю. Я лишь цветы ищу, выясняю.
Что выясняешь?
Где подходящие цветы растут, в которых пчелы-сборщицы нектар найдут.
Ах, вот в чем дело. Ты ищешь цветы, в которых можно найти много нектара?
Конечно. А иначе лететь собирать не стоит.
Ага. Но ты говоришь, сама ты нектар не собираешь?
Нет. Я только на поиски летаю. Нахожу подходящие цветы, беру пробу нектара и лечу в улей. Другим пчелам сообщаю, где эти цветы растут.
Вот оно что.
Да, чтобы пчелы-сборщицы летели наверняка, а не наугад. Чтобы время и силы зря не тратили на поиски нектара. Ведь цветов много разных, но нектар они выделяют только в течение 2-3 часов в день.
Понятно. Интересно, как у вас, у пчел, все разумно организовано?
Да, а как же? Наш Создатель научил нас так действовать.
Согласна. Ну вот вопрос. Скажи, пчела, а как ты другим пчелам о местонахождении нужных вам цветов сообщаешь? На каком языке им об этом рассказываешь?
На каком языке? На языке пчел.
На языке пчел? Расскажи мне, пожалуйста, пчела, об этом вашем пчелином языке.
Наш язык — это язык жестов. Язык телодвижений.
Правда?
Да.
Интересно, как это ты с помощью телодвижений другим пчелам о местонахождении цветов рассказываешь?
А вот как. Разыскав нужные цветы, я возвращаюсь в улей и сажусь на соты. Вокруг меня другие пчелы собираются. Смотрят внимательно, что я им буду показывать.
И что ты им показываешь?
Сначала я своим хоботком даю им нектар попробовать, который я нашла.
Ага, значит, пробы найденного нектара раздаешь?
Да, и даю понюхать принесенную мной на лапках цветочную пыльцу.
А потом?
А потом я стараюсь пчелам-сборщицам объяснить, где я принесенный мной нектар и пыльцу нашла.
И как же ты им это объясняешь?
С помощью особых движений, которые я делать начинаю.
И другие пчелы за твоими движениями следят?
Конечно.
Какие же ты, пчела, особые движения делаешь?
А вот какие. Если нужные нам цветы с нектаром близко от улья находятся, я по кругу ходить начинаю.
По кругу ходишь?
Да, а пчелы-сборщицы вокруг меня стоят и понимают, в чем дело.
Понимают, что если ты перед ними по кругу ходишь, значит, подходящие цветы с нектаром ты нашла неподалеку от улья?
Верно. Значит, их найти легко. Лететь не надо далеко. Пчелы могут просто вылететь из улья, вокруг немного полетать и быстро нужные цветы узнать.
Хорошо. А если цветы с нектаром ты обнаружила далеко от улья, и найти их не так просто?
Тогда я пчелам-сборщицам другие знаки подаю, другие телодвижения показываю.
Какие?
Если нужные цветы далеко, я тогда перед пчелами хожу не по кругу, а вроде бы по восьмерке.
По восьмерке?
Да, и в самой середине восьмерки я своим брюшком трясу, или, можно сказать, виляю, но быстро-быстро, я как бы дрожу всем телом, вибрирую. Вот смотри.
Интересно. И что эти колебания твоего брюшка означают?
Я с помощью этих колебаний расстояние до нужных цветов показываю и направление полета указываю.
Потрясающе! Как же это получается?
А так, чем больше колебаний, тем больше расстояние до нужных цветов, и тем дальше пчелам-сборщицам до них лететь надо.
Ясно. Значит, по количеству колебаний твоего брюшка пчелы-сборщицы определяют расстояние до цветов с нектаром?
Ну, конечно.
Понятно. А как ты сообщаешь им направление полета?
А вот как. Если я, когда брюшком виляю, двигаюсь прямо вверх по сотам, значит, лететь за нектаром нужно по направлению к солнцу.
Интересно.
Да. А если я, когда вибрирую, двигаюсь вниз по сотам, значит, пчелам-сборщицам нужно лететь за нектаром в противоположном направлении, то есть от солнца.
Отлично.
Да. Такие я им инструкции даю. Ну, а когда я трясусь и двигаюсь в направлении, скажем, под углом 30 градусов влево от вертикали.
Значит, пчелам нужно лететь под углом 30 градусов по отношению к солнцу?
Совершенно верно. Я двигалась под углом 30 градусов влево от вертикали, а им нужно держать курс на 30 градусов влево от солнца.
Понятно. Значит, наклон твоего движения по отношению к вертикали показывает пчелам, каков должен быть угол их полета по отношению к солнцу?
Правильно, правильно. Так вот они и ориентируются.
Скажи, пчела-инструктор, а что вы делаете в пасмурную погоду, когда солнце за облаками скрылось? Вы тогда полета не совершаете?
Почему? Совершаем. Без работы мы сидеть не любим.
А как же вы ориентируетесь? Ведь тогда солнце-то за облаками не видно.
А у нас у пчел глаза по-особому устроены. Не так, как у вас, людей. Мы можем определить положение солнца и в пасмурную погоду.
Как это?
А дело в том, что каждый сегмент сложного глаза пчелы представляет собой состоящую из 8 частей рассеивающую призму.
Ну и что?
И поэтому глаза наши пчелиные видят поляризацию идущего от неба света.
Поляризацию света?
Да. Вы, люди, это явление своим невооруженным глазом не воспринимаете.
А вы, пчелы, видите поляризацию света и поэтому можете определить положение солнца и в пасмурную погоду?
Ну да, поэтому мы и в пасмурную погоду можем по солнцу ориентироваться.
Здорово!
Да, такие особые глаза дал нам наш Создатель.
Потому что он знал, что вам, пчелам, всегда будет нужно в полете по солнцу ориентироваться.
Верно. И Творец наш научил нас пользоваться языком жестов и языком движений.
Чтобы вы могли сообщать друг другу, куда за нектаром лететь?
Да, чтобы мы могли сообщать о направлении полета и о расстоянии до нужных нам цветов с нектаром. В особенности, нам, пчелам, важно знать расстояние. Важно знать длительность предстоящего полета.
Почему?
Потому что мы, в зависимости от этого, пищей в улье запасаемся.
Запасаетесь пищей в зависимости от длительности полета?
Да, сладкой пищей, нектаром или медом в улье хранящимся. Заливаем его себе в брюшко, и тогда только вылетаем.
А иначе сил не будет лететь?
Конечно, ведь во время полета мы много энергии тратим.
Значит, перед полетом запасаетесь пищей, как самолет горючим?
Да, похоже на то. И чем длиннее полет, тем больше нам требуется пищи, нашего горючего.
Понятно.
И если пчеле лететь до цветов 20 минут, а возьмет она с собой пищи лишь на 5 минут полета, последствия будут гибельными. У пчелы иссякнет, так сказать, запас горючего. И она, не долетев до цветов с нектаром, сделает вынужденную посадку и умрет.
Печально. Лучше пчелам брать с собой пищи с запасом?
Нет, брать с запасом расточительно.
Почему?
Во-первых, если каждая пчела будет брать с собой в полет больше пищи, чем необходимо, это чересчур сократит запас меда в улье.
Верно.
Во-вторых, если у пчелы брюшко уже наполнено запасом меда, она не сможет много добычи собрать и принести в брюшке с собой в улей.
Тоже верно.
Вот поэтому пчелы-сборщицы берут с собой в полет лишь столько пищи, сколько требуется, чтобы долететь до цветов с нектаром.
Ага, теперь я понимаю, почему пчелы перед полетом должны точно знать расстояние до цветов.
Да, чтобы взять с собой именно столько пищи, сколько необходимо. А иначе они рискуют своей жизнью. Да, чтобы взять с собой именно столько пищи, сколько необходимо. А иначе они рискуют своей жизнью. Они погибнут, если возьмут чересчур мало.
Значит, они всецело полагаются на твое сообщение, пчела-инструктор?
Да. И поэтому мое сообщение должно быть точным.
Как все у вас, у пчел, точно рассчитано?
А как же, иначе мы не могли бы существовать.
Что правда, то правда.
Как ты думаешь, могли ли бы мы, пчелы, приобрести все свои навыки постепенно, на протяжении многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции?
Серьезный вопрос.
Да. Могли ли бы мы, например, постепенно приобрести навык собирать нектар и делать из него мед? Или постепенно научиться пчелиному языку, с помощью которого мы передаем такую важную для нас информацию?
Я думаю, это невозможно. Что бы вы делали тогда, когда еще не научились как следует своему языку?
В том-то и дело. Пчелы не знали бы точно, куда лететь. Они гибли бы в пути, не имея необходимого запаса меда на дорогу. Или наоборот, имея слишком большой запас, они не смогли бы приносить в улей достаточное количество нектара.
Да, теория эволюции – это теория случайных совпадений. Но там, где требуется точность, не может быть места для случайности.
Верно. Жизнь пчелиного улья очень точно и сложно организована. И эта точность и организованность не могла возникнуть сама по себе в результате случая. И мы, пчелы, тоже, конечно, не могли сами себя организовать. Не могли сами и научиться нашему пчелиному языку. У нас ведь разума для этого недостаточно.
Да, я понимаю. В своих действиях вы руководствуетесь инстинктами, заложенными у вас от рождения.
И эти разумные инстинкты, которыми мы обладаем, и разумно организованная жизнь нашего улья свидетельствуют о нашем разумном создателе.
Совершенно верно. Большое спасибо тебе, дорогая пчела, за то, что ты мне сегодня рассказала. Я узнала много интересного.
Пожалуйста. Ну, мне пора лететь. Нужно сообщить нашим пчелам, какие хорошие цветы я здесь нашла. Со сладким, душистым нектаром.
Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Хорошо, пчела-инструктор. До свидания. Счастливого пути.
Будь здорова. Желаю удачи.
Продолжаем передачу «В мире природы». Был ли великий потоп, описанный в Библии, реальностью? Существуют ли в природе какие-либо доказательства этой всемирной катастрофы? На эти вопросы мы решили попытаться ответить в нашей сегодняшней программе.
Многие факты очень легко объяснить, если согласиться с тем, что был когда-то всемирный потоп. В противном случае объяснение им найти невозможно. Некоторые ученые полагают, что потоп быстро совершил огромную работу, на которую без него ушло бы гораздо больше времени. Формирование многих окаменелостей очень трудно объяснить, если отрицать реальность потопа. Но ведь такие останки существуют и в некоторых местах в огромном количестве. На итальянском острове Сицилия, к примеру, находится огромное количество останков костей гиппопотамов. огромные залежи костей млекопитающих в американских скалистых горах, динозавров на черных холмах, в скалистых горах, пустыне Гоби и так далее. Что еще, если не потоп, могло загнать множество животных сразу на небольшое пространство? С подъемом воды они перебирались все выше, пока не сбились в кучи на вершинах холмов. Все вместе были они затем смыты настигшими их водами, и кости их оказались в отложениях. Описывая отложения в Центральной Германии, палеонтолог Невел говорит, в них было найдено более 6000 останков позвоночных животных и бесчетно насекомых, моллюсков и растений. Спрессованные останки мягких тканей этих животных сохранили детали клеточной структуры, а некоторые даже изменили, хоть и немного, свой химический состав. Автор говорит затем, что перья, волосы, чешуя, даже содержимое желудков хорошо сохранилось. Животные, безусловно, были в одно мгновение накрыты большой волной. Как иначе объяснить сохранность их останков и то давление, под которым они оказались? В нормальных условиях их тела просто бы разложились. И как объяснить то, что во многих местах кости и морских, и сухопутных животных найдены вперемешку? Многое трудно объяснить, если не верить, что во времена Ноя был всемирный потоп. В некоторых местах геологи находят превратившиеся в уголь деревья, которые то лежат горизонтально, то стоят вертикально, иногда даже перевернутыми, пронизывая один за другим несколько пластов грунта, то они наклонены. Но если считать такое явление следствием потопа, все объяснится очень легко. Быстрый поток воды нес стволы деревьев, затем либо положил их, либо поставил, а сверху начали скапливаться наносы. Совершенно ясно, что для их формирования в обычных условиях не хватило бы ни тысяч, ни даже миллионов лет. Высота стволов порой превышает 25 метров, к тому же и концы их частенько заходят друг на друга, так что получается очень большая глубина. Если бы стволы не занесло очень быстро отложениями, которые принес потоп, они бы упали и сгнили. Да и давление, которое превратило их в уголь, не было бы тоже. Роберт Уайтлоу, профессор машиностроения и ядерной техники Политехнического института в Виргинии в Америке, проанализировал 15 тысяч дат, которые были установлены радиоуглеродным методом. Он нашел, что период между 4000 и 3500 годом до Рождества Христова представляет собой как бы мертвую зону. Очень мало останков людей, животных, деревьев относится к этому промежутку времени. Затем идет постепенный рост, и количество находок, которые относятся к первым векам нашей эры, сравнимо с количеством находок, относящихся к допотопным временам. Это относится к людям и животным. С деревьями положение другое. Тоже разрыв и тоже последующий подъем, но количество деревьев на земле никогда уже не сравнялось с прежним допотопным. Это ясно указывает на то, что во времена, когда, согласно Библии и другим источникам, произошел всемирный потоп, на земле действительно случилась какая-то катастрофа. Логика подсказывает, что потоп смыл подавляющее большинство наземных живых существ. Поэтому радиоуглеродное датирование не показывает, что какие-либо останки относились к этому периоду. Да и в последующие времена тоже мало чему было сохраняться, до тех пор, пока все живое на Земле не увеличилось снова в численности, как в допотопные времена. Согласно Библии, до потопа дождей на земле не было, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Уточнений по поводу этого высказывания библейский текст не содержит, но можно предположить, что в те далекие времена атмосферные условия на земле сильно отличались от нынешних. В воздухе было больше водяных паров, это, безусловно, сильно сказывалось на климате. атмосфера на Земле была похожа на оранжерейную. Влажный воздух пропускал солнечные лучи, но не давал теплу уходить от поверхности Земли. Это как раз подтверждает мнение тех ученых, которые говорят, что когда-то климат на Земле был теплее, затем он внезапно изменился. Вот откуда взялось такое огромное количество воды, затопившее поверхность Земли. Вот почему в арктических районах ученые находят следы тропических растений и животных. Мгновенная смерть сибирских мамонтов и других тамошних животных тоже может быть объяснена именно этой климатической переменой.